Двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
А в гостях у нас
предприниматель, инвестор телеканала «Дождь», портала «Слон.ру», журнала «Большой город», большой человек.
И серьезный человек Александр Винокуров.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы подготовили вам большие серьезные вопросы.
Но мы сначала назовем Твиттер и СМС, которые всегда забываем. Да.
Плюс 7-925-888-948. Друзья, пишите ваши СМС-сообщения на этот номер. Твиттер говорит МСК. И также на сайт говоритмосква.ру. Вы можете, там есть специальная вкладочка, можете также писать сообщения. В общем, подготовили мы вам много вопросов всяких разных. Здорово. Каверзных, серьезных. Но этой ночью произошло историческое событие. Оленька впервые в жизни посмотрела футбол. И попала на какой матч?
В этом году я посмотрел футбол и тоже попал на этот матч. Абсолютно счастлива.
Вам есть что обсудить.
Да, мы потом об этом поговорим, я думаю. Потому что с Катериной говорить о футболе очень сложно, она все знает. Она вчера меня очень трогательно предупредила, говорит, вот сейчас первый матч закончился. Говорит,
нет, матч, тайм.
Тайм. Говорит, ты, пожалуйста, будь внимательна, потому что сейчас они поменяются воротами. И я поняла, что все, она приняла меня в эту секту, правда. Понятно. Поэтому да, я чувствую уже какую-то причастность теперь к футболу.
Кто выиграет-то? Твои бразильцы вылетели?
Все, теперь не знаю. Ну, немцам придется выигрывать что.
Ну, еще Аргентина есть, подождите, сегодня же очень
я не знаю, как
матч.
Они играют.
И если Аргентина выиграет чемпионат в Бразилии, я думаю, что, учитывая довольно сложные отношения между соседями, которые бывают довольно часто, мы теперь это точно знаем, да, я думаю, что бразильцам довольно сложно будет смотреть, как Аргентина, например, играет в финале на главном бразильском стадионе. Довольно любопытно.
Бразильцы будут плакать.
Они бразильцы должны были, в принципе, выиграть, говорю, потому что столько было у них акций протеста по поводу чемпионата, проведения чемпионата мира. И вот как-то просто, чтобы немножечко умерить пыл тех, кто выходил с протестными этими акциями, надо было бы, конечно, команде победить.
До полуфинала дошли только.
По-моему, вчера не было никаких шансов против такой Германии.
Но это действительно матч, который, не знаю, нужно будет рассказывать внукам. Будете внукам рассказывать об этом?
Да, буду. Ну, я даже внукам уже, вот который, я надеюсь, может быть, скоро появится, рассказываю еще одну интересную штуку. Мне в 2002 году довелось побывать на финале чемпионата мира, в котором играли Германия и Бразилия. И там я болел тоже за Германию. И самое любопытное, что в том матче тоже играл Мирослав Клозе. Тогда, правда, немцы проиграли 0-2. Ну вот, наконец-то Мирослав Клозе вышел и забил Бразилии в таком потрясающем матче.
А вы сейчас сказали, тогда тоже болел за Германию.
Тогда
а вы сейчас вчера болели за Германию, сегодня, точнее, ночью за Германию.
Вчера болел за Германию.
Ах, мы с вами противники.
Ну, видимо, мне повезло, когда я включил, когда уже был 1-0, и выбирать было достаточно просто.
А вы вот так выбираете, да? Кто выигрывает, за того и болеет?
Ну, футбол для меня это эмоции, да, и, собственно, хотелось, наверное, положительных эмоций. Вчера повезло занять правильную сторону, наверное.
Ну да, 5 мячей в первом тайме, еще 2 во втором, ну и бразильцы хотя бы один, ладно.
Даже вот они совсем не порадовались, конечно, этому мячу. Да ладно, все, закончили время на футболе, давайте все-таки серьезные-то вопросы есть, серьезные и будем задавать. Вот мы список ваших регалий вначале перечисляли, о том, кто вы, и в этот список, пожалуй, наверное, теперь можно включить еще одну. То, что вы не состоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы.
А, да, ну это не регалии, это, наверное...
Как
ну, совсем
назови,
неприятный
а
факт из моей там буквально новейшей биографии. Но я действительно хотел и планировал принять участие в выборах в Мосгордуму, но как абсолютно неопытный политик выбрал, наверное, какой-то ошибочный путь. И в конце концов вот эта моя попытка закончилась неудачей. К сожалению, приходится признать.
Почему вы вообще решили ввязаться в эту борьбу?
Ох, знаете, где-то с 2011 года, я думаю, что и ваши друзья, и мои друзья, мы часто разговариваем о том, как же быть и как же нам изменить то, что нам не нравится. То, что нам не нравится, какие законы принимает Дума, какие там среди них встречаются депутаты совсем смешные. И в результате этих разговоров, которые происходили абсолютно по бытовым каким-то причинам, причинам и в бытовых условиях, я пришел к выводу, что другого варианта, кроме как самим что-то это делать, да, нет. То есть надо попытаться пойти туда самим. То есть никто, никакой волшебный политик там на белом коне или, не знаю, ниоткуда ни возьмись, не появится. И принимать участие, особенно вот в местных выборах, нужно самостоятельно. Особенно я убедился в этом после того, как принял участие в нескольких заседаниях ТСЖ, товарищества собственников жилья. То есть можно...
Увлекательное, наверное, заседание.
Это прям школа демократии. Это действительно довольно сложно, но если ты хочешь что-то изменить в своем подъезде, если ты хочешь что-то изменить в своем доме или в дачном поселке, то должен туда пойти и что-то делать. Если готов расслабиться и сказать, что мне на это наплевать, то, конечно, можно просто терпеть.
Слушайте, например, вот выходит, вы как-то очень легко от этой борьбы-то отказались.
Ну, к сожалению, я действительно совершил ошибку именно из-за неопытности.
На сейчас... каком этапе была ошибка?
То, что к явлению
было «Яблоко»? Да, я пошел в партию «Яблоко» и потратил много времени на именно разговоры и поверил, что этот вариант возможен. А в конце концов получилось так, что ничего не получилось с ними, и, по сути, это, конечно, такое фиаско и поражение, и грустно.
Но поэтому... вы же после этого заявляли, что вы пойдете самовыдвиженцем, что
изменилось? А потом я понял, что мне уже не хватит времени, да, для того, чтобы совершить то, что удалось Максиму Кацу, например, и Маше Гайдар.
Почему?
То
есть... вам не удастся? Почему вы так в себя не видите?
Позже. Нет. Ну, знаете как, то есть пока я вел переговоры с Яблоком, то поменялось несколько разных округов, то есть несколько представлений о том, где надо идти и почему надо там идти. В тот момент, когда мне отказали в выдвижении по последнему варианту, там он был какой-то пятый или шестой уже в этой цепочке переговоров, то выбрать правильный округ и начать там работу было довольно поздно. То есть мои коллеги, на тот момент коллеги, да, Мария Гайдар и Максим Кац, они давно и уверенно знали, что их округа это 43-й, соответственно, и 5-й. Вот тот округ, где мы сейчас с вами находимся, да. Поэтому и команда у них была готова, и все знали, они быстро сумели эту работу организовать.
И я деньги, думаю, наверное, тоже у них были подготовлены.
Ну, нет. Я не знаю про
Машу
точно,
что там
но
нужно
про
было...
Максима Каца я точно знаю, потому что мы обсуждали, созванивались с ним, что у него не было денег на сбор подписей на тот момент, когда он эту работу начал.
Эксперты подсчитали, что примерно по 2,5 миллиона кандидаты тратили на вот эту работу сбора подписей.
5000 подписей,
я думаю,
шутка.
Что Кацу можно точно будет прочитать на сайте, сколько он потратил и потратит. Он очень педантичный человек, и он наверняка во всем точно напишет, да. Можно предположить, что не знаю, сколько денег было у Марии Гайдар, не читал нигде об этом, но уверен, что часть работ по сбору подписей ей тоже пришлось оплачивать. Может быть, какую-то часть собрали добровольцем.
Я подпись за Машу поставила.
Я тоже поставил подпись за Машу, я прописан в 43-м округе.
Почему вы решили вообще идти к Митрохину изначально?
Почему не кому-нибудь другому?
Ух, ну, это довольно логичный был ход на тот момент. Во-первых, потому что партия «Яблоко» где-то года полтора еще назад объявляла, что она готова собрать список из активистов, и она устроит праймерис, она этих активистов пригласит и выдвинет. И для того, чтобы собрать, может быть, какую-то крепкую и большую фракцию в Мосгордуме. И я, как наивный и неопытный политик, во все это искренне верил, по-честному. Да,
вы разочарованы вот... партией?
Ну, конкретно этой партии, да. Конкретно этой партии, да. Я на какой-то момент, я, знаете, по-честному прочитал их программу, понял, что в целом, да даже, ну, прям в целом, пункты программы могут, я могу назвать их своими, то есть это социал-либеральная партия с довольно сильным креном в то, чтобы не было большого неравенства экономического, и в то же время они за свободу предпринимательства и так далее, и так далее. Все эти тезисы мне тоже близки, поэтому я подумал, наверное, это правильная идея. То есть, конечно, во всех будущих выборах, ну, часто странно, что выборы происходят без партийных списков, а только по одномандатным округам. Во всех странах и во всех будущих хороших выборах партии будут принимать участие. Почему бы мне не определиться со своим каким-то политическим пристрастием, ну, не политическим выбором. Ничего противоречивого в этой позиции я не видел. То есть я готов был играть по правилам партии, я понимаю, что партия существует давно, и она предлагает те правила, но в какой-то момент правила именно выдвижения кандидатов оказались не такими, о каких мы разговаривали на протяжении там 4 примерно недель.
Если...
А в чем разочаровались-то конкретно?
Разочаровался в том, что ну, наверное, в составе и руководстве. То есть это довольно несовременное руководство, и я думаю, что в Мосгордуму они ничего не выигрывают. И я не думаю, что они с такой командой, руководящей командой, вообще что-либо в состоянии выигрывать, к сожалению. На мой взгляд, ну, не знаю, есть ли какие-то причины, которые лежат не на поверхности, да, но на сегодня их взгляды о том, как строить партнерство, как бороться за голоса москвичей, например, они безнадежно и сильно устарели. То есть я вот забыл, почему я не голосовал за партию «Яблоко» на выборах в Госдуму. Думал, а почему, кстати, правда, я предпочел тогда другой выбор. И когда познакомился, все увидел, точнее, я понял, что у меня было точно такое же отношение тогда, я также воспринимал ее, как и вот сейчас.
То есть вы просто забыли, вы шли в партию, чтобы выдвигаться от нее?
Ну, да, да.
И вы забыли, что вы плохо к ней относитесь?
Довольно фарон. Нет, я неплохо к ней отношусь, я не говорю, что плохо отношусь. Почему
ну,
я
недоверительно, скажем
почему
так.
Я сделал другой выбор, да, скажем. И я, в принципе, искренне верил, там еще полтора месяца назад, что у партии есть шанс возродиться, возобновиться, привлечь новых людей. Но оказалось, они никого не хотят привлекать, абсолютно никого. То есть, ну, с моей точки зрения, это был бы сильный ход, если бы они пригласили, ну, вот для конкретных этих выборов и Марию Гайдар, и Максима Каца, и можно было пригласить еще массу разных интересных людей, пригласить. За них нужно было воевать, за этих кандидатов, их нужно было уговаривать, а не отпихивать их в последний момент, как это произошло с большим количеством кандидатов.
Вы даже говорили, что вы готовы отказаться от бизнеса, если бы...
Не совсем
если
так.
Если придется вдруг, а вряд ли пришлось бы, ну, судя по тому, что принято...
Не совсем так. То есть дело в том, что если бы я бы избрался депутатом, если бы я был не освобожденным депутатом, там сейчас непонятно, как это будет делиться напополам.
Либо те, кто получает деньги, те, кто нет, да?
Вот те, так. Кто работает на постоянной основе, и те, кто работает на общественных началах. Помните, такая штука раньше была в советское время? И если бы я попал в тот список, который работает на постоянной основе, то мне бы по закону нужно было покинуть руководящие посты в тех организациях, если бы я их занимал. И это я был готов сделать. И я бы это сделал. Отказаться от бизнеса, в моем понимании, это... продать принадлежащие тебе пакеты акций либо доли в компаниях. Этого закон, по-моему, не требует в российском... я могу ошибаться, я до деталей не изучал, да? Ну, если бы потребовал, я тоже мог бы это сделать, поскольку этот бизнес у нас семейный, и сейчас, именно если говорить про медиабизнес, то он юридически принадлежит моей жене.
То есть, в общем, ничего не потеряли бы. Как вы вообще в дальнейшем видите развитие своей политической карьеры? И видите
пока
ли?
Пока никак не вижу, и никаких определенных планов в этой связи у меня нет. Когда и если у нас будут выборы, в чем я все больше и больше сомневаюсь, выборы муниципальных депутатов, например, в Москве, выборы в Госдуму, тоже, простите, да, если они будут, то, ну, я считаю, что каждый человек, которому не очень нравится то, что происходит, должен каким-то образом принять в этом участие. Либо самостоятельно, ну, три варианта участия в выборах. Не забыть пойти проголосовать в качестве избирателя. Желательно еще пойти наблюдателем, что, знаете, что многие мои друзья, и, наверное, может быть, ваши друзья делали, да. Ну, и самый крутой вариант – это все-таки потратить часть своей жизни на то, чтобы быть депутатом, например. Ну, есть варианты, например, поддержать депутатов, как-то помогать тем людям, которым это интересно, которые готовы тратить свое время.
И у кого это получается?
У кого это получается. И я вижу, что молодые и интересные люди у нас появляются. И вот, например, Максим Евгеньевич Кац и Мария Егоровна Гайдар, вполне, мне кажется, имеют хороший будущий.
Молодые и перспективные.
Вы у нас просто агитатором, да, выступили.
А я не знаю, это не запрещено, кстати, законом, или я?
Еще, наверное, не запрещено. 11-го, вот в пятницу должны они подать документы.
Ну, если вдруг какие штрафы и санкции, то мы к вам.
Хорошо, да, да.
Госдума, в которой вы пока еще вроде не целились, на последнем заседании весенней сессии, там много было прекрасных законов, принято очень спорных, и среди них запрет на рекламу на платных телеканалах. Многие эксперты сочли, что это придет к тому, что эти просто каналы перестанут в какой-то момент существовать, что приведет к ликвидации их полной. В том числе, видимо, речь идет и о «Дожде». Вы-то как этот законопроект, закон теперь уже оцениваете?
Безусловно. Оцениваю я его как абсолютно абсурдный, нерыночный закон. Ну, какие-то даже банальные примеры, которые вроде бы даже прозвучали во время обсуждения от представителей некоторых других фракций. То есть, почему, как аргументируют депутаты необходимость принятия такого закона? Они говорят, канал платный, зрители за него заплатили, почему же они тогда еще, эти каналы, должны получать деньги из второго источника за счет рекламы? Давайте сделаем маленький шаг в сторону и подумаем про еще один вид медиа, например, газеты и журналы. Читатели заплатили за подписку, либо купили журнал в ларьке, и в хорошем журнале там 40% полос заполнены рекламой. Абсолютно тот же самый вид бизнеса, две модели. Весь мир живет на двух моделях. Для чего нужна реклама? Для того, чтобы сделать контент чуть менее дорогим для пользователя. Модель абсолютно нормальная, во всем мире принятая, и у нас тоже принятая, если посмотреть на газеты, журналы, если посмотреть на общественный транспорт, например, вы платите деньги за билет, но едете в троллейбусе, да, на котором написано, да, например, «Говорит Москва» и так далее, и так далее. Массу можно таких примеров привести. Закон абсолютно абсурдный, нерыночный. Я думаю, что вариантов развития событий есть ровно два. Либо у нас постепенно такими законами начнут отменять рыночную экономику, что очень грустно, либо этот закон долго не просуществует, либо его вообще не подпишет президент. Есть еще у нас такой маленький шанс.
О чем и просит ОБСЕ,
собственно. ОБСЕ просит наложить вето.
Ну, я не уверен, что наш президент когда-либо слушался ОБСЕ, наверное, он какие-то другие аргументы, может быть, предпочтет.
Ну, иногда бывают такие моменты, когда Путин все-таки накладывает вето, как вы
думаете? Ну, я думаю, что здесь сам здравый смысл может, в общем-то, возобладать, и какие-нибудь, ну, насколько я знаю, правительство, ни один из министерств правительства не дало свое заключение по этому закону, и, может быть, соответствующие службы президента наверняка они есть попросят, экспертизу спросят у Министерства экономического развития, Министерства связи и коммуникаций, что они по этому поводу думают, да? И, надеюсь, здравый смысл возобладает.
Но вы верите в то, что Путин не подпишет его?
Нет, я думаю, что может подписать, потому что я думаю, что президент в курсе этого закона, и если бы либо он, либо какие-то его близкие подчиненные коллеги не были в курсе этого закона, он бы так за несколько дней не проскочил бы в трех чтениях, и я думаю, что в ближайшие дни его проголосует и Совет Федерации. Но, может быть, просто ему нужно время для того, чтобы подумать о последствиях и посмотреть, какая будет реакция. Ну, профессиональное сообщество, мне кажется, замерло от обалдения и сказать ничего не может.
Вот
да,
как раз к профессиональному сообществу. А вы не собираетесь какие-то, не знаю, коллективные письма писать?
На
мы
митинги
писали
ходить.
Коллективные письма. Ну, на митинги ходить – это крайняя мера. Да, скажем,
нарушите другой значение. Закон, если не согласованы.
Да, нарушим другой закон. Коллективные письма мы писали, и сообщество, видимо, какими-то сейчас путями пытается организоваться, что раньше не было, да и нужды в этом не было.
Я думаю, подписывались?
Что, да, генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева подписывала коллективное письмо, оно есть на сайте «Кабельщик» вместе с 15, по-моему, представителями 15 телеканалов. На самом деле таких телеканалов, ну, по некоторым оценкам, 150. И какие
10% будут последствия? 10% — это, мне кажется, не очень много.
10%?
Ну, вы говорите, 15
да,
подписали.
Да, ну, довольно, ну, знаете, как сейчас у нас все пытаются... ну, еще очень непонятно, кого этот закон вообще касается. То есть там сказали платные каналы. Что называется платным каналом? То есть если вы, допустим, являетесь подписчиком какого-то оператора платного телевидения, то смотрите пакет, там есть Первый HD, Россия-1 HD и так далее, и так далее. То есть это они находятся в платном пакете. На Первом канале нельзя размещать рекламу? Вопрос. Непонятно. То есть все еще думают, что вроде бы это к ним относится, а вроде бы к ним и не относится. То есть, например, телеканал РБК. Есть в ряде там районов Москвы, он
просто так,
бесплатный.
На кнопки, да.
Он бесплатный. А в значительной части страны и, может быть, какой-то части Москвы он находится в платных пакетах. Можно ему продавать рекламу, нельзя ему продавать рекламу? То есть по логике кажется, что нельзя. Но все думают, а вдруг там что-то напишут и составят список, что РБК можно, а нельзя только Animal Planet, да, соответственно.
И охоте, и рыбалке.
С кошечками вообще рекламу, да, охоте, рыбалку и дождю, например, а кого-то вычеркнуть. Ну вот надежда на такое, потому что все привыкли к каким-то странным абсурдным законам и больше надеяться на чудо, чем на здравый смысл.
Но при этом вы уже заявили, что вы в связи с принятием этого закона собираетесь увеличивать стоимость подписки.
Да. Но не только в связи с этим. То есть я уже говорил, что там мне последние дни задают вопрос, как этот закон повлияет на телеканал «Дождь». А, ответ такой, что на вчерашний телеканал «Дождь» этот закон повлиял бы очень существенным образом. Что я называю вчерашним дождем? Вчерашний дождь — это тот, который был в 2013 году. В 2013 году выручка от телерекламы в общей выручке у нас составляла 68%. Но с февраля этого года, в силу ряда обстоятельств,
о которых мы все знаем,
соответственно, мы начали постепенную смену бизнес-модели. И теперь мы постараемся к концу текущего года сделать так, чтобы большая часть наших доходов формировалась за счет прямой подписки, формировалась за счет видеорекламы и за счет платежей от операторов платного телевидения, то есть за счет дистрибуции. Мы меняем бизнес-модель, и, возможно, мы лучше или быстрее других телеканалов сможем перестроиться и начать работать в новой реальности, если этот закон все-таки какое-то время будет действовать. То, что он будет действовать вечно, я абсолютно не верю.
По поводу выручки и убытков, вы же, у вашего канала, в общем, были проблемы, да? И на днях на сайте «Дождя» вы опубликовали данные о доходах.
Спасибо
и расходах.
Спасибо за прошедшее время.
Убыток за 5 месяцев составил почти 21,5 миллиона рублей. Основные затраты — это зарплаты сотрудников.
Да, да,
и
да.
Почти вдвое, это, собственно, штат уменьшился.
Да,
у нас.
Да.
Вы увольняли людей или они сами уходили?
Ой, нельзя так просто ответить на такой сложный вопрос. То есть было два способа сократить издержки. То есть нам нужно было сокращать издержки после тех событий, которые произошли в начале февраля. Мы сократили зарплату всем действующим сотрудникам, и большое спасибо всем ребятам. Они восприняли это, конечно, без радости, но как-то стоически, что ли. И часть сотрудников пришлось сокращать, но там происходило все довольно по-разному, да, то есть некоторые ведущие работали у нас не на фулл-тайм, а работали у нас по программам, просто условно сократили количество программ, которые они ведут, и так далее, и так далее. То есть нам пришлось сильно и удалось сильно сократить издержки. И вы видите, да, то есть наши текущие примерно мы целимся в то, что мы будем тратить в действующем помещении с этой ставкой аренды, должны тратить это 26 миллионов рублей. Ну, если говорить о том, какой урон мы понесли вследствие разнообразных экономических и политических действий. В декабре выручка у нас составляла 36 миллионов. То есть мы, по сути, к концу 2013 года были уже прибыльной компанией. Конечно, там с учетом сезонных колебаний мы что-то потеряли в начале года, да? Но 2014 год мы планировали получить прибыль. Теперь приходится перестраиваться. Я надеюсь, что мы сможем и будем зарабатывать по-другому.
Ну, еще одна ваша статья расходов — это аренда, собственно, помещения
как
на Красном Октябре.
Да, 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 да.
И что с вашим переездом? Вы должны были 20 июня еще.
Да, 20 июня у нас закончился договор аренды, который арендодатель отказался продлевать.
А чем они это аргументируют?
Ничем.
Просто мы не
официально
хотим.
Они не аргументируют ничем, но в неофициальных разговорах с некоторыми руководителями они подтверждают, что на них оказывают давление и просят сделать так, чтобы телеканал «Дождь» съехал, а компания Life News, например, заехала.
Но Габрилянов уже опроверг эту информацию, он сказал, что...
Ну, если погуглить, то он то ли опроверг, то ли не опроверг. Когда я увидел это опровержение в интернете, то обрадовался, и мы написали очередное письмо арендодателю с предложением продлить договор аренды еще на год, для того, чтобы мы могли в течение этого года спокойно найти новое помещение, отстроить хорошую новую студию и съехать. Ответа мы пока не получили, но, может быть, получим. Но в то же время мы очень активно ищем новые помещения и ведем переговоры с несколькими арендодателями.
Кто наиболее вероятный?
Знаете, это зависит от сроков и от скорости. Ну, я уже говорил, что вот сейчас ребята чаще всего посещают и разглядывают, и рисуют, условно, схемы. В двух местах. Это завод Владимира Ильича на Серпуховской. И деловой центр или деловой квартал «Красная Роза». Знаете, где «Красная Роза»? Где
Не, мы знаем только
Москва-Сити. На парке культуры. На парке культуры. Вот. Там мы ведем довольно плотные переговоры. Ну, вот сегодня буквально в газете «Ведомости» я прочитал, что 20% офисных площадей высокого качества в Москве свободны. И в этом году строители сдадут еще 1 200 000 квадратных метров свободных офисных площадей.
Надеюсь, поэтому... попадете вы в этот миллион.
И найдете для этого метров. Деньги.
Сейчас у нас новости, у нас еще очень много. Много вопросов подождем, а после новостей мы их зададим вам.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Бла-блондинки на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Мы продолжаем. У нас тут отзывчивые... Ой, нет, подождите, у нас же в гостях, надо сказать, кто.
Действительно, кто же у нас в гостях? А в гостях у нас предприниматель, инвестор большого города, телеканала «Дождь» и же... Так, не всем назвала.
Портал «Слон.ру». И журнала «Большой город».
Александр Винокуров у нас в гостях.
Да, здравствуйте еще раз. У меня просто это хороший смс для вас, поэтому я так увлеклась. Наш слушатель на сайт нам написал: дайте контактное лицо по аренде для «Дождя», кому можно предложить офисное помещение. В общем, нашли для вас какое-то офисное помещение уже.
Здорово.
Вот именно зовите контактного лица.
Может, безвозмездно.
Так, ну, можно написать мне в Твиттер или в Фейсбук, мы найдемся, это довольно просто.
Вот все.
Находитесь, дорогой слушатель.
Вот.
Надо сказать остальным слушателям, чтобы они тоже смогли как-то писать наши номера.
+7 925 888 88 948 это номер для ваших смс-сообщений. Твиттер говорит МСК и сайт говоритмосква.ру, там тоже можно задавать вопросы.
И мы серьезные вопросы продолжаем тоже задавать. Вы говорили в июне, что «Слон», «Дождь» и «Большой город» объединятся в единый холдинг с единым бюджетом и выйдут на IPO на московской бирже. Правильно?
Да, мы начали подготовку. Да, да, эти планы остаются в силе. Мы начали какие-то первые шаги в этом направлении.
А какие это первые шаги?
Первые шаги – это работа по юридической реорганизации. То есть мы должны создать новую компанию, открытое акционерное общество. Теперь, по-моему, там произошли изменения в Гражданском кодексе, они теперь будут называться публичными компаниями. И сделать так, чтобы эта компания владела всеми тремя, которые сейчас существуют как отдельные. Это телеканал «Дождь», «Большой город» и «Слон». Это первый шаг. Нужно подготовить и переделать финансовые модели каждой компании и создать большую, единую, красивую финансовую модель холдинга для того, чтобы наши финансовые консультанты, банкиры смогли сделать подробную, хорошую инвестиционный меморандум, презентацию про то, что это за компания, почему ее стоит покупать, почему интересно инвестировать в акции такой компании.
Сколько времени это может занять?
Это может занять я был слишком оптимистичен, когда говорил 4, ну, или на 6-8 месяцев. То есть это либо конец.
Ну, короче говоря,
конец года,
округляем
либо,
год.
Да, да, да. Нет, ну, постараемся сделать это чуть побыстрее. Конец 14-го, начало 15-го года. Наиболее реальные сроки проведения IPO и листинга на московской бирже.
А вот не получится так, что вас будут контролировать какие-то крупные медиахолдинги?
А потом в итоге все получится так, как с Венедиктовым, который теперь собирается выкупить у «Газпром-медиа».
Вряд ли так должно получиться, потому что, собственно, публичные предложения IPO – это продажа акций большому количеству инвесторов. И если бы крупные медиахолдинги хотели бы приобрести наши акции, то это можно было бы сделать
без IPO,
а посредством переговоров. Я не уверен, что крупные медиахолдинги проявят такой интерес. Тем более, что, скорее всего...
А почему?
Ну, по каким-то стратегическим причинам. То есть, в принципе...
Вы недостаточно для них хороши?
Мы довольно необычный, мы работаем в довольно необычном сегменте, и таких холдингов не так много. А среди тех холдингов, которые могли бы быть интересны, мы конкурируем, являемся конкурентами, там, может быть, близкими, может быть, прямыми. То есть, в принципе, вполне себе таким инвестором смог бы быть холдинг РБК, да? Но телеканал «Дождь» и телеканал РБК, ну, не прямые конкуренты, но довольно близкие по аудитории, например.
44-й спрашивает, приблизительная стоимость акций?
Пока не могу сказать. Пока не могу
даже
сказать.
Приблизительно?
Даже приблизительно. Ну, тем более, что зависит от того, как мы их раздробим, и если я скажу, это будет стоить рубль, это будет стоить 300 рублей, это абсолютно ни о чем не скажет.
На кого вы все-таки нацелены?
Мы нацелены на абсолютно нормальных российских инвесторов, может быть, частных, может быть, физических лиц, которым интересно инвестировать в медиахолдинг какого-то будущего поколения, поскольку большая часть нашей выручки уже сейчас формируется за счет тех видов рекламы, например, пока рекламы, да, которые росли и будут расти в ближайшее время. Да? Ну, к примеру, там ни для кого не секрет, что объемы рекламного рынка в принте, то есть бумажных медиа, они сокращаются. И ничего трагического в этом нет, это некая данность. Да? А реклама в интернете растет, и особенно быстро растет именно видеореклама. То есть, по сути, мы находимся в передовых и в наиболее перспективных точках роста медиабизнеса. Поэтому, если нам удастся правильно построить эту компанию, если нам удастся реализовать те планы, о которых я вам рассказал, то мы будем очень интересны для инвесторов. Инвесторы смогут с нами заработать.
Пусть так и будет.
У вас ведь не все еще, кроме того, что с дождем, есть некоторые, скажем, проблемы там и с переездом, со всем остальным. Как дела идут у большого города и Слон.ру?
У Слон.ру дела идут довольно хорошо. То есть мы сейчас тестируем новую историю, только начали, да, буквально на днях. Попытаемся некоторые материалы, мы закрыли некоторые материалы на сайте и пытаемся продавать тоже подписку. Я абсолютно уверен, что подписная модель для качественных медиа – это обязательная модель будущего. Рекламных денег для качественных медиа не хватит, и постепенно все медиа в России, качественные медиа в России будут переходить на подписную модель. Если посмотреть на то, что происходило за последние 1.5-2 года в интернете в Великобритании либо в США, вообще в Европе, то большая часть газет, большая часть журналов в том или ином объеме уже ввела Paywall. И я искренне верю, что, учитывая разницу в объеме рекламного рынка в нашей стране и, допустим, в объеме рекламного рынка в Соединенных Штатах, шанс, что мы будем более успешны в подписной модели, у нас даже больше, чем у них, потому что рекламный рынок там очень большой, и наличие денег от рекламщиков, в общем-то, не стимулирует издателей переходить и просить, и пытаться продавать контент непосредственно читателям, зрителям, слушателям.
У большого города как дела?
У большого города после ряда изменений, попыток что-то изменить, как-то определиться с точным форматом и стратегией, переживает очередную такую фазу размышлений над тем, куда и как правильно двигаться. Но в связи вот с этими событиями, что мы довольно сильно сократили команду там, большой город последние несколько месяцев, 2 или 3 месяца прибыльное издание, но это в силу каких-то довольно случайных обстоятельств. И Андрей Горянов, главный редактор «Слона», который сейчас курирует и «Большой город» в том числе.
И авторы у вас, насколько мы поняли, пишут часто и туда,
да,
и туда.
Да, именно так. Весело шутит, что он первый главный редактор, при котором «Большой город» стал прибыльным. И это довольно забавный факт, но факт.
В кафе больше не будут распространять журнал?
Нет, бумажного большого города, скорее всего, больше не будет. И это не связано с тем, что какой он был, хороший он был или плохой, но, наверное, это звенья той цепи, когда бумажных журналов будет все меньше и меньше. И я уверен, что наши дети или внуки еще будут удивляться, как мы могли для того, чтобы передавать мысли и буквы, рубить деревья. И будем считать, что мы один из этих шагов.
А у меня такой девочковый уже вопрос. А вот как вам удается вести совместный бизнес с вашей супругой Натальей Синдеевой? Вот вы домой приходите, вы обсуждаете все на кухне или дверь закрывается?
Обсуждаем.
И все, ни слова о работе.
Обсуждаем.
Милая,
обсуждаем.
Больше ни слова о работе.
Не, обсуждаем. Нет? Нет, конечно, обсуждаем. То есть, бывает, что когда есть повод спорить и поругаться, то мы спорим и ругаемся. Но это все наши жизни, работа, жизнь, семья, это все вместе, и как-то получается.
Александр, вас никогда не смущало, что ведь многие, откровенно говоря, вас воспринимают исключительно как мужа Натальи Синдеевой?
Как не смущается? Что должно меня вот здесь просто смущать, если я правда муж Натальи Синдеевой? Что мне с этим поделать?
Вас меньше знают, не знаю.
Не узнают на улице.
Это... Ну да, это так. Конечно, мою жену знает гораздо больше. Ну, я не знаю, что, как здесь, как отвечать.
Но вы чувствуете, вопрос, что понимаете? Вы в тени? Как-то вот это ощутимо или нет?
Не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, то есть,
честно.
Плохо или хорошо в этой тени? Не знаю, правда.
А у кого на счету больше денег?
На счету?
Да.
Это зависит, ну, поскольку финансовыми вопросами занимаюсь я, то это зависит от того, куда я их в данный момент положил. Я думаю, что Наталья не знает, у кого на счету больше денег, если я сейчас прямо...
Она вообще не знает, сколько у нее денег.
Не знаю, может быть и так. Ну, у нее конкретно, наверное, знает, но что касается семейных финансов и финансов медиакомпании, то это моя компетенция, да. Конечно, она принимает в этом участие, безусловно.
Вы главный в доме тогда, я так поняла.
Нет, это вообще сложная история, то есть я бы вот не определил, кто главный.
А кто больше воспитанием детей занимается? Ну, там... Книжки им читают, по деревьям ластуют. Вообще у вас хватает на них времени? На детей-то?
Ну, мне кажется, что хватает. Мне кажется, что хватает. Конечно, всегда есть возможность сделать это больше. Больше книжек читать, больше времени вместе проводить. Ну, мне кажется, у нас отличные дети, которым мы очень рады и которые нами гордятся.
Сколько у вас детей?
На двоих у нас трое детей. У меня есть старший сын, есть сын у Натальи, и у нас есть девочка. Вот всего три.
Мы вот знаем, что вы у Натальи третий муж, а Наталья, выходит, у вас тоже не первая жена.
Вторая, да.
Смотрите,
все выяснили.
Вообще, на самом деле, я заходила на ваш канал на YouTube и поняла, что там большинство видео — это ваши дети. Вот
да.
Там как-то вы практически больше ничего и не публикуете, в основном дети.
Именно на мой, да?
Да.
Да, мы когда-то думали, что это какой-то хороший способ поделиться с родственниками, а больше, ну, не знаю, это как...
То есть это было нацелено на родственников?
Да, надо мне...
А почему им просто видео там, не знаю, не скидывать?
Видео какое?
Ну, вот как раз вы детей снимаете где-то. Ага. На видео. И все это выкладываете на YouTube. Ну, это вроде как бы ваши дети, вы
знаете,
люди публичные.
Технической необразованности. Я спасибо, что напомнили. Я зайду, надо будет закрыть тогда эти видео. А сейчас мы пересылаем видео другим способом, там, Telegram или что-то какой-то такой способ. Да тогда я, видимо, не умел по-другому. И, скорее всего, это видео уже где-нибудь трехлетней давности, да? Там маленькая, наверное.
Да, маленькая Шура.
Совсем. Угу. Да. Сейчас она уже большая, и мы по-другому пересылаем видео. Я исправлю этот технический пробел.
А чем Шура занимается? Я не знаю, там поет, танцует?
Шура, она очень похожа на маму в эмоциональном. Она готова заниматься всем, петь, танцевать, сразу залезать на сцену, если только видишь сцену. Но мне кажется, что больше всего ей сейчас удается какие-то штуки, связанные с гимнастического плана. Вот она посмотрела на своего брата и уже пытается подтягиваться. Она залезает на двухметровый забор, и она может колесом пройти, там, не знаю, метров 200 или 300 дороги, колесом, знаете, когда на руках. Mm-hmm. Больше всего, наверное, удается вот какие-то
такие танцы.
Ну,
я поняла, не вы и не Наталья занимаетесь больше всего детьми.
Я не Наталья?
Старший сын, я так понимаю, или там средний, младший,
ну, довольно
брат,
много,
в общем, занимается,
ну,
Шурой.
Ну, Шура ходит уже в школу, в лицей, и после школы много посещает разных вещей, пока ей это нравится. То есть она ходила на балет, она ходила на художественную гимнастику или ходит на рисование и так далее. То есть она много куда ходит, и почти везде ей нравится, где-то больше, где-то меньше.
Она такая хулиганка?
Ужасная, да.
Это же прекрасно.
Очень прекрасно, я не сказал, что это плохо, это здорово.
А говорят, что вы с Натальей познакомились на футбольном матче в Лондоне.
Да, это правда.
Вы ее как-то заметили, она болела как-то особенно?
Нет, это был во время экономического форума. Раньше в Лондоне проходил российский экономический форум, и я тогда работал в банке, и мы принимали активное участие в этом мероприятии. И во время форума мы с друзьями, с коллегами пошли на футбол. Там на Стэмфорд-Бридж очень интересный стадион, и есть места, где можно болеть с друзьями. И в соседней ложе, по-моему, это называется, да, Наталья оказалась в составе группы других русских гостей форума. И один из, Олег Юрьевич Тиньков нас познакомил.
Он этим гордится, кстати.
Ну, я рад. И я очень признателен ему за такое знакомство, конечно же. Вот, это правда.
Вы хоть помните, кто играл-то?
Конечно, Челси и, по-моему, Вест Хэм Юнайтед. Я сейчас, ну, я помню дату, это был 9 апреля 2005 года, легко гугли.
А кто выиграл?
По-моему, была ничья, либо 1-0, что такое.
По-моему,
был довольно скучный
вы,
матч.
Наверное.
Ну, 100%, да. Но футбол был тогда... Ну, или мне так показалось, что он был неинтересный.
А вы, случайно, с Абрамовичем не знакомы?
Нет. Нет.
А мы думали, что он вас пригласил туда, в VIP-ложу.
Мы подумали, так вот же вот инвестор.
Нет, там много таких лож, и мы... нашу ложу, ложу нашего банка оказалась просто рядом с ложей, в той, в которой была Наталья.
Но поженились-то вы еще через год, вы еще год ухаживали.
Двух, это было, да, это было непросто.
Ну-ка.
Это было непросто, и Наталья приняла мое предложение только с третьего раза, когда я сказал, что последний, и больше я этого делать не буду, потому что больше не могу. Тогда она испугалась и поверила, наверное, что четвертого раза не будет. Согласилась.
А романтично делали предложение ты?
Ну, я надеюсь, что ей
понравилось. Расскажите хотя бы про одну.
Она любит об этом рассказывать.
Расскажите вы хотя бы про одну.
Одно из...
Ну, вы говорите, три раза предложение делали. Вот про первое, например.
Ну, из некоторых деталей, что мне как-то, как третий, надо же как-то было придумать, чтобы чем оно отличается от первых двух, и я уже решил приобрести кольца. Но поскольку
Тиффани?
Я был уверен, не был уверен в размере, то...
Слепил из проволоки, чтобы потом можно было поменьше.
Не слепил из проволоки. Когда я показал ей кольца, первое кольцо оказалось маленьким. И вот то, что ей понравилось, что я на всякий случай купил вторую пару. Чуть больше, и тут, наверное, может быть, это оказало решающее значение.
То, что вы надежный человек, и у вас есть всегда запасные варианты.
Ну... Знаете, когда любишь, то, соответственно, всегда найдешь варианты, как, наверное, об этом рассказать и в этом убедить.
Вы это были просто... свободны оба на тот момент?
Не совсем так. То есть здесь, опять же, вот какая была ситуация, что я был фактически свободен, юридически был еще женат, а у Натальи была ситуация обратная, ровно обратная, поэтому то есть она фактически была в отношениях, но юридически она не была в браке. Ну, это тоже было непросто.
У ваших экс-вторых половин все сложилось удачно в итоге?
Да, мне кажется, ну, я надеюсь, мне кажется, что да. Ну, например, у Луки, у Натального сына уже трое новых братишек и сестренок, и они живут тоже в Москве, рядом с нами, и мы поддерживаем хорошие отношения. Да, то есть, да.
Ну, а вы с бывшей женой?
Моя жена живет в Петербурге, и мы общаемся, наверное, в этой связи намного-намного реже. Это связано только с нашим сыном, которому уже много лет.
Уже взрослый.
Взрослый, да-да-да. И, ну, естественно, по поводу ребенка мы общаемся. Да.
А еще мы вычитали, что вы очень любите вино.
Это правда, любил, наверное.
Так, почему уже... любил, почему в прошлом?
Ну, потому что долго это делать нельзя, это все-таки оставляет какие-то неизгладимые отпечатки на...
печени.
Ну, устаешь, да. Но я по-прежнему люблю вино, потратил на это действительно, ну, я оправдываю это своей фамилией, потратил на это довольно много времени и денег, может быть, даже больше, чем следовало, потому что истины я в нем не нашел. Вот, но я довольно хорошо разбираюсь и могу по, не знаю, в меню рассказать, чем одно отличается от другого, посоветовать, какое по настроению и так далее, так далее.
Мы решили для
вас... Бизнес-идея у нас созрела.
Да, предложить бизнес-идею, которую на самом деле мы, в общем, откровенно говоря, да, украли. У Анджелины Джоли и Брэда Питта, они выпустили коллекционные вина свои. Mm-hmm. Я не знаю, там есть на них на самом деле фотографии Питта и Джоли или нет.
Я же не покупала, не знаю.
Я тоже еще вот не купила. Может быть, вам сделать с Натальей то же самое, думаю.
Сделать
мы. Налепить, например, на массандровские фотографии. Что, и Крыму поможете, и себе?
Ну, можно продавать.
Ну, мне кажется, что вино продается не потому, что на нем какая-то фотография, да, а потому что оно там вкусное. Мне кажется,
вы сомневаетесь медиа, во вкусности массандровского вина?
Контент намного важнее, чем некие пиар-усилия, связанные с его продвижением. То есть, если контент хороший, если вино хорошее, то оно и без фотографии Брэда Питта будет продаваться хорошо.
Вот ну вот смотрите, фанаты сейчас популярного сериала «Игры престолов» тоже австралийские виноделы создали серию, да, линейку вин, и уже заранее, еще в 2015 году они только выпустят, уже заранее по интернету все раскуплено. А вы говорите.
Ну, у нас, помните, был такой, недавно, несколько лет назад запускали автомобиль, под который тоже все сделали предзаказы.
Да.
Никто на этом автомобиле не ездит. Может быть, это вино и доедет до покупателей, да? Но вряд ли. Может быть, они второй раз его не закажут. А второй раз заказывать вино, когда ты попробовал, тебе понравилось, и ты какое-то время, долгое время его пьешь. Но тоже не всегда. Вкусы меняются, настроение меняется, в конце концов, погода меняется в Москве. И это все влияет на то, какого хочется выпить сегодня вечером вина.
И еще из интересных способов заработать. На сайте «Дождя» мы обнаружили, что можно...
Экскурсию.
Заполучить экскурсию по телеканалу, причем гидом будет выступать кто-нибудь из ведущих, и все это счастье будет стоить 20 тысяч рублей.
Угу.
А если вас позвать в качестве гида, это будет сколько стоить?
Не знаю, я думаю, что те же 20 тысяч, наверное, договоримся. Я не знаю, то есть это как ребята... имеют в виду, но я с удовольствием проведу такую экскурсию, потому что нынешний офис «Дождя», он действительно, насколько я теперь понимаю, когда я уже увидел, то есть когда мы начинали делать телеканал, я в своей жизни никогда не был ни в какой телестудии. И когда он вот был построен, мне казалось, что телеканалы бывают только такие. Уже после телеканала «Дождь» я оказался в той или иной студии, понял, что действительно телевидение устроено абсолютно иначе. И посмотреть студию телеканала «Дождь» это такое стоящее развлечение, потому что такого раньше не было, и, может быть, такого дальше не будет. Как устроен офис, как устроена съемка, там, и так далее, и так далее. Если переедем, то я думаю, что некоторые вещи Наталья будет делать уже по-другому, уже на несколько ином профессиональном и технологическом уровне, да. А этот офис, он стоит того, чтобы посмотреть балкон, как устроены съемки, как... Если пойти на экскурсию, то это все будет происходить одновременно, да? Будет идти прямой эфир, и несколько человек могут пройти в кадре и так далее, и так далее.
То есть услуга открыть... вообще популярностью пользуется?
Не знаю. То есть,
как бизнесмен, хоть бы поинтересовались, честно говоря.
Это не основной вид дохода, это некий мерчендайзинг.
Я подозреваю,
людей, которые,
да, что
которые хотят, во-первых, поддержать канал, во-вторых, познакомиться с кем-то. И есть такие люди, которые покупают, это зрители, это фанаты, которым интересно и студию посмотреть, которую никогда не видели, и телеведущих действительно повстречаться. Не знаю, сколько таких штук продается. Это больше, знаете, как на сайтах какого-нибудь Уимблдона, да, на память о турнире, который посмотрели, можно купить маечку, может быть, там даже ракетку с подписью какого-нибудь.
Куда бы вы ни переехали потом, вы будете продолжать эту традицию?
С экскурсиями возможно, потому что это действительно интересно. Если технологически это не будет мешать, вот в нынешней студии это абсолютно не мешает прямому эфиру, практически не мешает прямому эфиру. Если студия будет построена примерно так же, если можно будет в этот момент проходить и не создавать помехи в микрофон, либо в картинку, то добро пожаловать. Но это старая, мне кажется, там идея, либо традиция Натальи, потому что вы знаете, что на радиостанции «Серебряный дождь» экскурсии — это тоже давняя такая штука, и слушатели туда тоже приходят. Я не знаю, сколько человек и как часто, но я знаю, что всем это нравилось. Правда.
Мы знаем, что вы считаете себя командным игроком, говорите, что... лучше радоваться успехам
да,
в команде.
Это правда.
А вот когда и чему в последний раз вы порадовались?
Когда и чему? Когда
футбол
и чему?
Вчерашний не считается.
Не, вы все-таки, наверное, про бизнес, и про какие-то совместные свершения и решения. Да черт его знает. Знаете, вот я уже говорил, что мы по весьма странному поводу вынуждены покинуть «Красный Октябрь». Я радовался большому количеству писем и звонков от либо старых друзей, либо не от не очень знакомых людей, мы, собственно, их тоже получили, да, которые предлагают телеканалу «Дождь» переехать в их бизнес-центры. И это бизнесмены довольно большие, с которыми мы либо были знакомы, либо не знакомы. Я получаю от них письма по e-mail, они говорят, что было бы здорово, если бы к нам переехали. То есть владельцы недвижимости оценивают телеканал «Дождь» как очень привлекательного арендатора. Они понимают, что если телеканал окажется в их бизнес-центре, то сюда будут приезжать интересные люди, интересные гости. Они будут гордиться тем, что вот такие арендаторы, вот такие классные,
хорошие. То есть проблем у вас вообще, на самом деле, с помещением нету?
Она вообще потенциально нет. То есть мы же знали, что мы уедем с «Красного Октября», потому что «Красный Октябрь» под реконструкцию. У нас есть проблемы со срочностью. Потенциально выбор помещений большой. Мы знали, что мы будем строить новую студию. Мы планировали строить новую студию. Вопрос только, нам бы нужно на это месяцев 8, а лучше год, для того, чтобы сделать это спокойно, красиво и хорошо, без никакого нервного напряжения со стороны.
А вдруг получится. Знаете, у нас есть рубрика на 5 вопросов. Нужно просто быстро отвечать на них, такой блиц.
Что вы скрыли от мамы
когда-то?
Ух. Не помню, простите. Наверное, что-то связанное с какими-то мелкими хулиганствами, что я скрыл от мамы. Наверное, вот давайте из далекого, что когда я женился, второй раз я позвонил маме только на следующий день. Я думаю, что, наверное, она немножечко обижалась.
То есть вы женились и только потом сказали?
Да, только потом.
Какой то есть, хороший сын. Мама,
ну, это вот связано уже с обстоятельствами, наверное.
С какой блондинкой вы бы смогли изменить своей супруге?
Изменить? Нет, ну давайте нет, я не смог бы.
Самая большая ошибка в жизни?
Ошибка. Да их было довольно много. Если говорить про бизнес, то вы знаете про Bankit Finance. Там действительно, наверное, некоторые решения были приняты чересчур опасные. И моя любимая работа, и мои любимые коллеги, по сути, как бы потеряли то место, где мы вместе работали. Наверное, это самая большая ошибка из каких-то формальных, которых стоит говорить.
У кого бы вы попросили прощения?
Ух, ну давайте тут все про родителей тоже, наверное, проще. Так получилось, что когда родился мой первый ребенок, мы жили довольно, ну, не очень далеко от места, где жили мои родители. И мы были молодые и глупые, мы боялись ездить с ребенком, или не умели даже ездить с ребенком. Папа был очень обрадован, что родился его наследник, но умер через месяц, и я не успел познакомить его с внуком. Все время об этом переживаю.
Спасибо за откровенность.
Спасибо.
Александр Винокуров был в гостях у «Бла-блондинок».
Екатерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, спасибо, что пришли, спасибо и удачи вам.
Спасибо, не подведем.
Бла-блондинки.